так и получилось, что годом позже Таня сдавала экзамены в университет, преодолевая высокий конкурс и собственную, неизвестно откуда взявшуюся, экзаменационную застенчивость. А Тома просто подала заявление на курсы озеленителей при Мосгорисполкоме, чтобы ровно через полгода получить белесую справку, сообщающую о приобретении ею профессии. Таня на дневное отделение не прошла, не добрала одного балла, но ее зачислили на вечерний. Ей надо было теперь устроиться на работу по специальности, чтобы предоставить к 1 сентября справку. Павел Алексеевич, не считавший возможным помочь Тане при поступлении телефонным звонком одному из университетских китов, равных ему по рангу, теперь снял телефонную трубку и позвонил своему старинному коллеге, профессору Гонцовскому, врачу и ученому, заведующему клиникой мозговых нарушений у детей и лабораторией по изучению развития мозга. Просьба Павла Алексеевича была скромной — принять дочку, вечерницу биофака, на работу в должности лаборанта. Профессор Гонцовский хмыкнул и сказал, что ждет их хоть завтра. Павел Алексеевич привел свое сокровище через несколько дней. Таня знала это здание возле Устинского моста с детства. Сюда приводили ее то на рентген, то на прием к детскому кардиологу. Но теперь она входила в обшарпанную дверь заднего двора через проходную с черной доской, увешанной номерками. Это было совершенно иное ощущение. Она шла наниматься на работу. Профессор Гонцовский жил почти круглый год на даче. Приезжал на работу не каждый день, но в этот день он назначил свидание Павлу Алексеевичу с дочерью еще и потому, что одна из ведущих его сотрудниц, Марлена Сергеевна Конышева, подготовила ему на прочтение рукопись своей докторской диссертации и должна была передать свой пухлый том. У старого профессора Гонцовского отношения с его сотрудницами были богатыми. Ему было уже за 70. Лысина отливала веселеньким оттенком хны пополам с басмой, зато бордюр волос, окружавший темечко от уха до уха, был густо каштановым. Брови он носил натурально черными, и весь его курятник постоянно по этому поводу дискутировал. Красит ли он брови и чем? Несмотря на недостойное поло кокетства, он был настолько и, безусловно, мужествен, что раскраска, не то боевая, не то брачная, вызывала скорее досаду, чем насмешку. Невысокий, широкогрудый, с крупными родинками на щеках, он был похож на старого боксера и в собачьем смысле тоже. В своей женской лаборатории он царствовал, и все сотрудницы, за исключением уборщицы Марии Фоковны, санитарки Раисы и двух аспиранток, одна осетинка, вторая туркменка, склонные рассматривать индифферентность шефа как дискриминацию, прошли через его мощные, непропорционально длинные руки. И недовольных, надо признаться, не было. Все эти пикантные подробности биографии Павлу Алексеевичу не были известны. Чтобы знать сплетни, надо все-таки иметь к ним известный интерес. Павел Алексеевич не знал даже, что первая жена Гонцовского работает всю жизнь в лаборатории, и вторая, более молодая, кончила здесь же аспирантуру и осталась ординатором в клинике. И еще была одна, в ранг жен не вошедшая, полная миловидная лаборантка Зина, немолодых лет, которой Гонцовский помогал всю жизнь воспитывать сына, и Галя Рымникова, колокольного роста с кукольной головкой, которая проработала 2 года его личным лаборантом, а потом ушла с большим, едва заштопанным скандалом. И еще кое-какие мелочи, интересные в основном участникам этого многолетнего спектакля. Зато Павел Алексеевич знал прекрасные работы Гонцовского по эмбриогенезу мозга и считал его на этом основании подходящим для Тани учителем. Таню ввели в кабинет. Здесь стояли шкафы с породистыми книгами, два бронзовых бюста неизвестно кого, несколько больших стеклянных банок с препаратами мозга, застывшими завитками цвета детского мыла. В простенке между окнами висели черно-красные таблицы и фотографии подкрашенных пейзажей, где реки были микронными капиллярами, берега — волокнами поперечно-полосатой мускулатуры, и громоздились горы, разверзались впадины. И все это геологическое по виду действие разыгрывалось в окуляре микроскопа с не бог весть каким увеличением. «Я передам вас, Татьяна Павловна, на руки к моей ученице, Марлене Сергеевне. Она вас научит необходимой гистологической работе. Она большой мастер по приготовлению препаратов. С этого мы начнем, а там посмотрим». Он встал. Оказался коротконог, на полголовы ниже Тани, но двигался быстро и резко, как теннисный мяч, и махнул рукой, чтобы шли за ним. Лаборатория помещалась в старом доме, занимала два этажа и какие-то межэтажные закоулки с окнами, вписанными то возле пола, то возле потолка, как будто из прежних двух этажей было выкроено три. Два почтенных академика вели за собой стройную кудрявую девушку, и сердце ее замирало от всего, от запахов вивария, чего-то химического, вареного, горячего, противного, притягательного. То же самое чувство испытывает, наверное, обреченная театру ученица, впервые попадая за кулисы. Коридор сделал последний поворот около пожарного шланга, свернутого змеей за стеклянной дверцей, и они вошли в святая святых. Там было стеклянно-хрустально, прозрачно и прекрасно. Старый лабораторный стол с мраморной столешницей, вполне пригодный для надгробия, широкоплечий шкаф с тяжелыми выдвижными стеклами и прозрачные шкафчики с разложенными внутри сверкающими инструментами, стеллажи с химической посудой, со стерильным нутром, прелесть мелких стеклянных трубочек, шарообразных и конических колб. На обычных письменных столах стояли микротомы на приземистых чугунных подставках с предметными столиками и чудовищными треугольными лезвиями, с выведенными до бритвенной остроты режущими поверхностями. Микроскопы, сверкающие медными детальками и разнообразными винтами, задирали свои рога. Под круглым прозрачным колпаком из неравномерно утолщающегося к низу стекла сияли торзионные весы. И было еще великое множество незнакомых предметов, притягивающих зачарованный взгляд Тани. У лабораторного стола стояла высокая женщина с черно-седой челкой, узкоглазая и некрасивая, со слишком коротким расстоянием между кончиком носа и верхней губой. В лице ее была брезгливость, чистоплотность, тщательность и еще что-то специально для Тани притягательное, не то уверенность, не то безукоризненность. Халат ее сверкал высокогорной белизной, руки были хирургически отмыты, а пальцами она совершала какие-то мельчайшие движения. Обернувшись на мгновение, она снова уткнулась в свою ювелирную работу, извинившись, что еще несколько минут ей понадобится, чтобы закончить. «Старое немецкое оборудование», — с удивлением заметил Павел Алексеевич. «Да, все довоенное, вывезли из Германии. Но пока что ничего лучше не научились производить. Йенская оптика, знаете, золингеновская сталь», — ухмыльнулся Гонцовский. «Я сам и вывозил. Здесь у нас оборудование из Гумбольдтовского университета. Но Таня не слышала, о чем они говорили. Она глаз не могла отвести от того, как Марлена Сергеевна крошечными, какой-то изысканной формы, ножничками и тонким пинцетом прикасалась к атласно-розовому округлому пузырю, лежащему на предметном стекле. Рядом на мраморном столе лежала целая шеренга таких же стекол с розовыми пузырями и отталкивающего вида зубоврачебный лоток. «Марлена Сергеевна, я привел вам дочь нашего уважаемого доктора Кукотского. Молодой биолог!» — закхекал профессор довольно противно. «К вам на выучку! Побеседуйте, пожалуйста, с девушкой, а я пока проведу Павла Алексеевича по лаборатории!» И они вышли, а Таня осталась. Марлена Сергеевна кивнула ей. «Подойди поближе и посмотри, что я делаю». И Таня увидела. Ученая дама, которой предстояло на несколько лет стать Таниным кумиром, маникюрными ножницами надрезала розовый пузырек, который оказался крохотной головкой новорожденного крысенка, отогнула края надреза пинцетом и аккуратнейшим образом сняла тончайшую, толщиной в детский ноготок, пластинку черепной кости, чтобы не повредить нежное белое вещество, самое сложное из всего, что создала природа — ткань мозга. Подрезав пластинки у основания, Марлена Сергеевна легким прикосновением пинцета сняла их, и обнажились два удлиненных полушария и две обонятельные доли, выступающие вперед. Ни одной царапины, ни одного пореза не было видно на этом сдвоенном зерне. Мозг перламутрово блестел. Тонким пинцетом Марлена Сергеевна перекусила продолговатый мозг там, где он соединялся со спинным. Специальной лопаточкой приподняла эту мерцающую жемчужину. И в тот момент, когда мозг укладывался на лопаточку, Таня заметила легчайшую сетку сосудов, еле видимых глазом. Только что мозг помещался, как в чаше, в своем природном ложе и казался архитектурным сооружением, а теперь соскользнул тяжелой каплей с хромированной лопаточки в стеклянный бюкс, наполненный прозрачной жидкостью. В бюксе уже лежало несколько таких же горошин, успевших немного съежиться. «Здесь требуется большое внимание и аккуратность», — сказала Марлена Сергеевна. «Собственно, мелкие порезы с боков допустимы. Нас интересуют не поверхностные, а более глубокие слои мозга». Разговаривая, она приподняла марлевую салфетку с лотка. В нем шевелилось несколько новорожденных крысят, вперемешку с уже обезглавленными туловищами, головки от которых пошли в жертву высокому и кровожадному богу науки. От этого незаконного сочетания живого, слепо шевелящегося, теплого и доверчивого и обезглавленного, декапитированного, как говорила Марлена Сергеевна, тошнота поднялась от желудка к горлу. Таня проглотила слюну. «Крыски мои!» — заворковала ученая дама, взяла крысенка двумя пальцами, погладила по узкой хребтинке и другими ножницами покрупнее, лежащими справа от лотка, точно и аккуратно отрезала головку. Слегка вздрогнувшее тело она сбросила в лоток, а головку любовно разложила на предметном стекле. После чего испытующе посмотрела на Таню и спросила с оттенком странной гордости. — Ну, а ты так сможешь? — Смогу. Ни минуты не промедлив, ответила Таня. Она вовсе не была уверена, что действительно сможет. — Надо, — сказала она себе, и, мужественно справившись с позывом к рвоте, взяла в левую руку нежную атласную пакость новорожденного крысенка, оказавшегося на ощупь очень теплым, а в правую — холодные, прекрасно подогнанные к руке ножницы, и, зажавши просвещенным, рвущимся к науке разумом, глупую бессмертную душу, надавила на верхнее кольцо большим пальцем. Хрумс! И головка упала на предметное стекло. «Молодец!» — одобрительно сказал мягкий женский голос. Жертва была принята. Таня прошла испытание и была посвящена в младшие жрицы.